Игорь Валерьев. Ермак. Поход. Читает Макс Радман. Посвящается моему отцу Валерию Ивановичу и любимой жене Людмиле за их поддержку и помощь. Автор искренне благодарит всех участников литературных форумов «В вихре времен» и сам издат, чья критика, замечания и советы позволили улучшить данную книгу. Особенно Сергея Викторовича Акимова, Игоря Георгиевича Мармонтова, Игоря Аркадьевича Черепнева, Евгения Шарапова. Пролог. Я стоял на горячей палубе парохода-крейсера «Херсон», который совершал рейс Одесса-Владивосток. Мы быстро шли в море, на Норд-Ост, в Порт-Артур. Вдалеке показался берег, пустынный, зазубренный, с желтыми скалами. «Тигровый хвост показался, скоро и маяк будет виден», — раздалось за моей спиной. Резко развернувшись, я увидел генерального штаба капитана Морозова Виталия Викентьевича, который служил в Шанхае помощником военного агента Южного Китая, полковника Десина, и вторые сутки был моим гидом не только по местным достопримечательностям, но и по всем новостям и слухам от Шанхая до Владивостока. Такая благосклонность и дружелюбие были вызваны тем, что мы оба носили мундиры корпуса офицеров генерального штаба. Почти 3,5 года назад мне удалось поступить в Николаевскую академию генерального штаба. В 99 году окончил ее с малой серебряной медалью с занесением фамилии Аленин-Зейский на мраморную доску рядом с именами выдающихся выпускников в конференц-зале академии. Досрочно получил чин капитана с формулировкой «За успешное окончание дополнительного курса». Годом ранее таких же успехов добился Лавр Георгиевич Корнилов. Ага, тот самый Корнилов, который в моем мире стал верховным главнокомандующим в 1917 году. И если бы не побоялся малой крови, то еще летом того же года мог бы стать диктатором России. И куда бы ни повернула тогда история моего потока времени и пространства, не предсказала бы и Кассандра. Я не оговорился, и я не сумасшедший. Почти 12 лет назад мое сознание гвардии подполковника Аленина Тимофея Васильевича каким-то образом перенеслось из 2018 года в тело 14-летнего казачонка Амурского войска и моего полного тезки в 1888 год. Тимоха Аленин был моим каким-то дальним родственником, но в моем потоке времени он погиб летом именно 88-го при набеге хунхузов. Мне же после попадания в тело Тимохи с помощью знаний и умений офицера спецназа с большим боевым опытом удалось спастись, уничтожив бандитов. Дальше со мной много чего произошло в этом мире. Из казачка-пастушка и сироты дослужился до генерального штаба капитана. Наградами увешан, как бобик блохами. И это все в 26 лет. А все началось с того, что я закрыл своим телом цесаревича Николая от пули снайпера. Чудом остался жив. Потом поступил в Иркутское юнкерское училище, которое закончил за один год. От императора Александра III за спасение сына получил орден святого Георгия 4 степени, потомственное дворянство и приставку «Зейский» к фамилии. Императрица подарила очень неплохое имение рядом с Гатчиной. По указанию государя, был личником у Николая, когда отец направил его наместником на Дальний Восток. Еще два раза предотвратил покушение на будущего государя-императора Всероссийского Николая II, после чего сопровождал его на встречу с будущей женой Еленой Орлеанской. В этом мире произошли кое-какие изменения. Гессенская муха вышла замуж за будущего короля Великобритании. Так что гемофилия царскому дому Романовых не грозит. Елена Филипповна, так окрестили французскую принцессу, уже принесла счастливому Николаю 2 погодков мальчишек-здоровяков. И, насколько мне шепнули знакомые при молодом дворе, Скоро будет третий ребенок. Цесаревич очень девочку хочет. Вот и старается. Наследник есть. Перед государством долг выполнен. Теперь можно и для души ребеночка сотворить. Еще большим отличием на май 1900 года было то, что император Александр III до сих пор живет и здравствует. Всю Камарилью из своих братцев и прочих Романовых держит в железном кулаке. Последнюю пару-тройку лет активно привлекает к управлению страной Николая. Георгий же живой, но здоровье не ахти. Настой из женьшеня с различными травами, приготовленный Ли Джунгхи и переданный мною императору, видимо, помог поддерживать иммунную систему. Но с туберкулезной палочкой не справился. В остальном же события в этом мире текут более или менее похоже с моим. Это с учетом того, что я помнил по историческим событиям моего мира в это время. История была не мой конек, поэтому помню только крупные исторические события. Если исходить из них, то в этом году грядет русско-китайский поход, а далее через 4 года война с Японией. Здесь, как и в моем мире, господин Витте смог продавить и у императора Александра III строительство железной дороги через Маньчжурию. По плану сооружения Великой Сибирской магистрали, утвержденному в 1892 году, намечалось продление Забайкальской линии параллельно Амуру, от Сретенска до Хабаровска и от него до Владивостока. Но затем родилась новая идея – соединить Сибирскую дорогу с Уссурийской, более коротким путем через Маньчжурию. Китайско-восточная железная дорога, как назвали этот участок, выпрямила бы Сибирскую магистраль, сократив ее длину более чем на 500 верст. Мысль о постройке КВЖД возникла впервые после проведения изысканий трассы вдоль Амура, которые показали, что запроектированное продолжение Транссиба от Сретенска по долине Амура до Хабаровска сопряжено со значительными техническими трудностями. Поэтому соединение Сибирского пути с Владивостоком прямым железнодорожным путем через Маньчжурию многим представлялось более выгодным. На данном варианте очень настаивал министр финансов Витте, считавший, что китайско-восточная железная дорога будет содействовать мирному завоеванию Маньчжурии. Сторонники варианта прохождения Транссиба вдоль Амура обосновывали его последующим ростом возможностей экономического и социального развития российских территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока. Генерал-губернатор Духовский был против КВЖД, заявляя, что даже в случае присоединения Маньчжурии к Российской империи важность для России Амурской железной дороги оставалась бы огромной. Он подчеркивал, что ни в коем случае нельзя прекращать намеченное ранее строительство железнодорожной линии вдоль Амура. Возможно, из-за этой твердой позиции он уже второй год на должности туркестанского генерал-губернатора. Сергей Юльевич – человек сложный, злопамятный, и влияние при дворе имеет очень большое. В пользу КВЖД сыграли и результаты японско-китайской войны, после которой началась дипломатическая война мировых держав за сферы влияния и концессии в империи Цин. Активно в ней участвовала и Российская империя. В результате этих действий Россия получила в полное и исключительное арендное пользование на 25 лет Люйшунь и Далянь с прилегающим водным и территориальным пространством при сохранении и ненарушении верховных прав империи Цин на данную территорию. Люйшунь, или уже порт Артур, как чисто военный порт России и Цин, объявлялся закрытым для судов всех других держав. А все бухты Даляня или Дальнего, кроме одной, которая предназначалась для России и Цин, объявлялись свободными для доступа торговых судов всех стран. Конвенция также дала право обществу КВЖД соорудить железнодорожную ветку от одной из станций КВЖД до Даляня, а в случае необходимости и до иного пункта между городом Индзы и рекой Ялудзян. На этой территории, полученной Россией по конвенции, была образована Квантунская область, в столицу которой город Порт-Амур и направлялся сейчас пароход-крейсер «Херсон», где я был пассажиром каюты первого класса. В эту командировку вырвался с трудом. Генерал-лейтенант Сухотин, начальник академии, настоятельно рекомендовал сам, а может быть из подсказки кое-кого выше, оставить меня при главном штабе. По его протекции попал в военно-ученый комитет главштаба, чтобы дальше продвигать развитие военной тактики по применению малых разведывательных и диверсионных групп, вооруженных автоматическим оружием в тылу противника. В общем, как-то так называлось то, чем я более полугода занимался на новом месте службы. Все бы ничего, и служба действительно была интересной, так как в большей степени я пропадал в Ораниенбаумской стрелковой школе, где на базе кавалерийского эскадрона и пулеметных команд, созданного еще в 95 году пулеметного отдела, отрабатывал различные тактические приемы. Кроме этого, там же шли постоянные испытания новых модификаций пулемета Матсена. С уже генерал-майором Вильгельмом Матсеном меня связывают на настоящий момент очень близкие отношения, которые выросли из коммерческого и конструкторского взаимодействия. Благодаря моим советам и результатам испытаний в школе, последняя модификация пулемета имела защитный кожух, укороченный ребристый ствол и уменьшенные сошки, надульник для усиления импульса отдачи ствола и ускорения перезарядки, пистолетную рукоять и более удобную, эргономичную форму приклада. Получился просто замечательный ручной пулемет для своего времени, равного которому не было во всем мире. И эти пулеметы уже начал клепать Ковровский завод, еще не дождавшись окончательного решения главного артиллерийского управления о его приеме на вооружение русской армии. Но такой вердикт был не за горами, а 20 модифицированных пулеметов вместе с грудой ящиков с патронами лежали в триме парохода. Таким вот образом я забрал у завода свои годовые выплаты по акциям и привилегиям за некоторые конструкторские новшества в пулемете. Правда, потом буду должен написать подробный отчет в ГАО о применении данных пулеметов на практике со всеми подробностями. Почему же от такой интересной службы я напросился в командировку на Дальний Восток и на возможную войну, спросите вы? Ответ прост. В главном штабе я был белой вороной. Непонятно какого происхождения, увешан наградами, которые многие штаб-офицеры, а то и генералы не имеют. Такое ярко выраженное отношение и неприятие я впервые увидел при поступлении и учебе в академии. Наверное, поэтому я и сошелся с Деникиным, который восстановился на мой курс, и с Корниловым, который учился на год старше. К ним отношение было похожим. Один – сын офицера, который выслужился из крепостных крестьян. Второй, как и я, сын казака, а про казашку-мать из среднего жуза лучше вообще не вспоминать. В общем, допекли меня такие взаимоотношения со столичными офицерами-генштабистами, вот и рвался куда-то на периферию. Лавр Корнилов по окончании академии упылил в Туркестан, пообещав написать. Антон вообще отчебучил. По окончании дополнительного курса он, как и я, был произведен в капитаны и должен был остаться при генштабе. Однако накануне нашего выпуска генерал Сухотин по каким-то причинам изменил список выпускников, причисленных к главному штабу. В результате Антон не попал в их число и накатал жалобу на имя государя. Собранная военным министром академическая конференция признала действия Николая Николаевича незаконными, но дело попытались замять. Деникину предложили забрать жалобу и написать вместо нее прошение о милости, которое пообещали удовлетворить и причислить офицера к главному штабу. На это тот ответил: «Я милости не прошу, добиваюсь только того, что мне принадлежит по праву». В итоге жалобу отклонили. Антона к главному штабу не причислили за характер, и он отправился служить в свою вторую артиллерийскую бригаду в Белу. А я, после окончания академии, просился в Бургскую республику, где вот-вот должна была начаться Англо-Бургская война. В этом мне было отказано. На Дальний Восток через полгода выехать разрешили, и то после моей личной просьбы к императору, когда он приехал в Ораниенбаум на испытание новой модификации пулемета. Откомандировали в распоряжение генерал-губернатора Преамурья Градекова с целью испытаний новых пулеметов на практике. Николая Ивановича я хорошо знал еще по своей прошлой службе при генерал-губернаторе Духовском. Градеков с 93 года был замом у Сергея Михайловича. Поэтому была надежда, что по старой памяти смогу нормально пристроиться к какому-нибудь подразделению и активно поучаствовать в русско-китайском походе. А то столичная жизнь уже достала. Все эти мысли пролетели в моей голове, пока любовался приближающимся берегом под комментарии капитана Морозова. Он был очень говорливым человеком, сыпал слов в 100 в минуту, и ему было достаточно кивков головы от собеседника и редких слов типа «да», «конечно» и такое прочее. Между тем мы вышли на рейд, где стояли два корабля. Стройный двухтрубный крейсер «Адмирал Корнилов» и величественный, великолепный четырехтрубный крейсер «Россия». Я с большим интересом рассмотрел корабли, мимо которых мы проходили. А потом, под монолог Виталия Викентьевича, начал рассматривать бухту и берег. Знаменитый порт Артур расстилался передо мной. Трехплечья или треххолмная желто-золотая гора, китайская Хуан-Дзиньшань, высоко уходя к небу, расставила над городом свои надежные каменные объятия. В течение многих веков разные народы хозяйничали на этой горе. Китайцы, джурджени, монголы, манжуры и японцы. Теперь ею командуют русские. Ее утесы и скрытые в них батареи являются надежной защитой для разбросанного внизу теперь уже русского города. Будем надеяться, что через 4 года Золотая гора в Порт-Артуре не узнает той участи, которая была в моем мире, а получит не менее славную, но более счастливую историю, подумал я, рассматривая открывающуюся панораму. Потихоньку втягиваемся в бухту. Направо и налево торчат острые красные слоистые скалы с расположенными на них батареями. У молчаливых, но грозно глазеющих орудий под деревянными зонтиками стоят часовые с обнаженными шашками и посматривают на проходящее судно. Два белых остроконечных камня на горе, поставленные один выше другого, указывают судам створ, по которому они должны входить в гавань в узком проходе между Тигровым хвостом и Золотой горой. Вошли в гавань и оказались в скоплении различных судов. На пароходах под разными флагами стучат и визжат лебедки, кричат на разных языках матросы. Вот китайцы на расписной джонке дружно поднимают рыжий промасленный парус и с каждым рывком хором вскрикивают. От западной стороны гавани, где, по словам Морозова, находятся пристань морского пароходства и вокзал строящейся Маньчжурской железной дороги, доносится лязг стукающихся вагонов и свистки паровозов. Шум и разноголосый гам стоит над гаванью. «Здравствуй, Порт-Артур, город русской боевой славы. Надеюсь, в этом мире ты не сдашься, а я тебе помогу. За 4 года, если с умом взяться, можно многое успеть». С этими мыслями я, по совету капитана Морозова, отправился в каюту надевать парадный мундир. Виталий Викентьевич пообещал провести экскурсию по городу и тем местам, где русские офицеры могут замечательно и экзотично отдохнуть. Стоянка парохода в Порт-Артуре была рассчитана на 3 дня. Большое количество груза надо было выгрузить и загрузить.